В эфире программа «Прокуратура разъясняет». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Два раза в месяц представители прокуратуры Республики Татарстан разъясняют изменения в законах, права граждан на их защиту, а также запланирован детальный разбор конкретных ситуаций. Сегодня в студии старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Ирина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
1 июня отмечался Международный день защиты детей. И в нашей программе «Прокуратура разъясняет» сегодня главная тема – это правовая защита детей.
Ну, хотелось бы остановиться в этой программе на трех вопросах. Первый вопрос, он очень насущный вопрос, очень серьезный – это права детей-сирот на обеспечение жилым помещением. Закон говорит о том, что дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях. Это закон об дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также статья 92, 98 прим и 109 прим Жилищного кодекса Российской Федерации. Жилье предоставляется однократно из специализированного жилищного фонда в виде отдельной квартиры или отдельного жилого дома на основании заявления. Какой же порядок включения ребенка в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями? Если ребенок-сирота не является собственником жилого помещения, либо нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или если установлена невозможность его проживания в ранее занимаемом жилом помещении, то по достижении 14 лет он включается в региональный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. При этом возможность проживания ребенка-сироты в жилом помещении, собственником которого он не является, правового значения не имеет. Заявление о включении ребенка в список подается его законным представителем в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства ребенка в течение 3 месяца со дня достижения ребенком возраста 14 лет. В Республике Татарстан полномочия по формированию списка детей-сирот и ведению реестра, существует такой специальный реестр детей-сирот, получателей жилых помещений из специализированного жилищного фонда, переданы Министерству образования и науки Республики Татарстан. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной подачей законными представителями указанных заявлений и в случае неподачи такого заявления сами подают заявление о включении детей в список. Также можно самостоятельно обратиться с заявлением о включении в список. Самостоятельно могут обратиться дети-сироты, приобретшие полную дееспособность для достижения возраста 18 лет, если они в установленном порядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности. Лица из числа детей-сирот, если они не были включены в список в установленном порядке и не реализовали свое право на обеспечение жилыми помещениями. И лица, достигшие возраста 23 лет, если они в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Какой же порядок предоставления жилого помещения ребенку-сироте? Жилые помещения предоставляются однократно по договору найма специализированного жилого помещения. Лица из числа детей-сирот могут самостоятельно обращаться с заявлением о предоставлении жилого помещения, как мы уже выше говорили. Вместе с заявлением предоставляется документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты и документ, подтверждающий его полномочия, документ о месте фактического проживания ребенка-сироты и или лица из числа детей-сирот на день обращения с заявлением. Все остальные документы соответствующие органы получают в порядке межведомственного взаимодействия, то есть остальные документы органы не вправе требовать от человека, который подает заявление. Договор найма заключается сроком на 5 лет, является основанием для вселения в предоставленное жилое помещение с правом оформления регистрации по месту жительства. В жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по договору найма специализированных жилых помещений, могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруг или супруга. Указанные лица также включаются в договор найма специализированного жилого помещения. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения он может быть продлен на новый срок неоднократно, если пользователь жилого помещения находится в трудной жизненной ситуации. В случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном жилом фонде для детей-сирот, если эти дети включены в список, то есть нет свободного жилья, то соответствующие органы должны обеспечить им временное проживание в благоустроенных жилых помещениях. В случае возникновения спора между, например, ребенком-сиротой и соответствующими органами, спора о том, что не предоставлено жилое помещение, или спора о том, что не включен ребенок-сирота в соответствующий список, для детей-сирот оказывается бесплатная квалифицированная юридическая помощь. Следует отметить, что многие дети-сироты или их законные представители неоднократно пишут заявление в прокуратуру районов, городов нашей республики. То есть в заявлениях жалуются на то, что или дети не включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением, или включены в список, но не обеспечиваются жилым помещением. Все прокуратуры района, все без исключения, получают, в общем-то, эти заявления и жалобы, и все прокуратуры района очень хорошо работают в этом направлении. Как же работают наши прокуроры? Во-первых, в соответствии со статьей 45 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Прокурор обращается в суд с иском в защиту нарушенных социальных прав и интересов детей-сирот, потому что эти дети не обладают специальными юридическими познаниями и относятся к категории социально незащищенных граждан. Прокуроры подают исковое заявление в суд, где обязывают власть предоставить детям-сиротам благоустроенное жилое помещение по месту жительства в специализированном жилищном фонде по договору найма. Все исковые заявления, которые направляют прокуроры в суды, удовлетворяются. И далее идет такой механизм. Если органы власти самостоятельно не исполняют требования суда, то тогда решение суда о предоставлении ребенку-сироте жилого помещения, это решение тогда прокурором направляется судебным приставом-исполнителем и возбуждается исполнительное производство о принудительном исполнении органов власти предоставить ребенку-сироте жилье. Второй вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, вопрос из судебной практики, который как раз тоже касается защиты прав ребенка. У нас очень много вопросов возникает по алиментным обязательствам. Я думаю, необходимо последующую передачу как раз посвятить вопросу исполнения алиментных обязательств. Но сегодня я хочу затронуть вопрос, так как это недавно было из судебной практики, недавно было опубликовано решение суда, я хочу затронуть вопрос об алиментных обязательствах, переходят ли они по наследству. То есть получается такая ситуация. У женщины дочь, с мужем давно разведена, муж не платил алименты, и задолженность, общая сумма пени, неустойка, сумма долга, она оказалась 1 000 000 рублей по алиментам от одного человека. Муж умирает, и у него остается квартира, и она по наследству, эта квартира, передается матери вот этого умершего мужа. Тогда женщина, имеющая ребенка и не получившая 1 000 000 по алиментам, обращается в суд с заявлением о том, чтобы данный долг перешел к матери умершего мужа, то есть к наследополучателю. Верховный суд рассмотрел это дело и разъяснил. он как бы дал пошаговую инструкцию, а что нужно делать в данном случае вот этой женщине для того, чтобы все в законном, в правовом порядке, вот этот долг умершего человека перешел к наследополучателю. Во-первых, суд в своем решении сказал, что наследополучатель несет ответственность по долгам наследодателя в пределах своей доли. То есть наследополучатель, если он получил, предположим, наследственную массу в сумме 4 миллионов рублей, то есть в пределах вот этой доли он несет ответственность по долгам наследодателя. Для того, чтобы выиграть судебный процесс о переходе вот этой наследственной массы, нужно, во-первых, предоставить в суд и иметь на руках решение суда о взыскании алиментов. То есть оформленное конкретное решение, вступившее в законную силу. Дальше необходимо иметь постановление судебного пристава исполнителя о том, что возбуждено исполнительное производство и что оно на момент обращения в суд не окончено. То есть исполнительное производство на момент обращения в суд в действии, оно не окончено. Далее в пакете документов, который подает человек в суд, должно быть постановление судебного пристава исполнителя о соответствующем долге по алиментам. Разъясняя подробно, если человек не платит алименты, то есть лицо, которое направляет документы в суд, еще должно направить постановление судебного пристава исполнителя, в котором рассчитан основной долг по алиментам и плюс пени, неустойка. Это 0,5% от невыплаченной суммы алиментов за каждый день просрочки. То есть обычно судебные приставы-исполнители это делают помесячно, постановление, то есть каждый месяц. То есть необходимо от судебного пристава-исполнителя эти документы истребовать. Или, может быть, одно постановление в виде общей суммы. Но для того, чтобы у суда были законные основания посмотреть, какова же конкретная сумма долга. Вот если вот эти все правила будут выполнены, вот эти документы все будут предоставлены, то тогда, конечно, суд вынесет решение в пользу лица, подавшего иск, о том, чтобы наследственная масса перешла к наследнику, к получателю наследства. И третий вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, это тоже своеобразная правовая защита детей. У нас есть статья 86 Семейного кодекса Российской Федерации, где говорится о том, что кроме алиментов, дополнительные расходы могут быть взысканы на ребенка при наличии исключительных обстоятельств. Взыскание этих расходов определяется судом. Какие расходы? В статье 86 описаны все эти расходы, но в основном они связаны с лечением, восстановлением после травм, то есть состоянием здоровья ребенка. От 2 марта 2021 года федеральный закон внес изменения в эту статью 86. И теперь, кроме вот этих дополнительных расходов на поддержание здоровья ребенка, введена очень важная поправка. Это отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. То есть у ребенка нет жилого помещения, в котором он может жить. Поправка позволяет одному из родителей, с которым живет ребенок, обратиться в суд для того, чтобы суд взыскал дополнительные расходы со второго родителя на обеспечение несовершеннолетнего ребенка жильем. Я считаю, что эта поправка является очень положительным моментом. И такие поправки, такие законы подобного рода обязуют родителей заботиться о ребенке.
Ирина Степановна, спасибо. Напомню, что сегодня мы говорили о правовой защите детей.
До свидания.
Вы слушали программу «Прокуратура разъясняет». Гостем студии была старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина и журналист Елда Скрепостина. До свидания.